Инспектор Гален вернулся, наконец, со своими пожарными. Билшейм посмотрел на Галена с гордостью. «Вот это боец! Его даже подгонять не надо!» Истории с сумасшедшими его возбуждали. Чем дело было запутанней, тем больше оно его захватывало. Билшейм, понимающий, и Гален-энтузиаст составляли официальную бригаду по расследованию глухарей с психами. Их уже посылали заняться старушкой, которую сожрали ее собственные кошки, проституткой, душившей клиентов языком, каким-то малышом, отрубавшим головы мясникам.
— Ну ладно, шеф, — сказал Гален, — вы оставайтесь здесь, а мы ныряем и доставляем их вам на надувных носилках.
В своей брачной ложе мать прекратила откладывать яйца. Она поднимает один усик и просит всех выйти. Ее служанки исчезают. Бела Киокиуни, живой половой орган города, обеспокоена. Нет, она не боится войны. Она уже и выиграла, и проиграла около 50 войн. Ее тревожит другое. Это история с секретным оружием. Это вертящаяся и сносящая купол ветка акации. Она не забыла рассказ самца номер 327 про 28 воинов, умерших, не успев даже встать в боевой порядок. Можно ли от такого вот так вот взять и отмахнуться? Тем более сейчас. Но что же делать? Бела Киокиуни вспоминает, что однажды она уже сталкивалась с необъяснимым секретным оружием. Это было во время войн с термитниками Юга. В один прекрасный день ей объявили, что подразделение из 120 солдат не уничтожено, а обездвижено. Все просто обезумели от ужаса. Муравьи решили, что уже никогда не победят термитов, что теперь у врага решающий технологический перевес. Послали разведчиков. Термиты действительно взяли на вооружение артиллеристов Харкунов Клея, назу термитов. Они стреляли на расстоянии в 200 голов клеем, который обездвиживал лапки и челюсти солдат. Федерация долго размышляла, но потом нашла защиту. Идти в атаку, закрываясь сухими листьями. Тогда и произошла знаменитая битва сухих листьев, выигранная белоканскими войсками. На сей раз, правда, это не термиты-недотепы, а карлики, чьи ум и живость уже не раз вводили всех в заблуждение. Кроме того, секретное оружие оказалось особенно разрушительным. Мать нервно потеребила свои усики, что она наверняка знала о карликах. И мало, и много. Они высадились в их районе около 100 лет назад. Сначала появилось лишь несколько разведчиков. Они были такие маленькие, что никто не встревожился. Затем пришли караваны, неся в лапках яйца и провизию. Первую ночь они провели под корнем большой сосны. Наутро половину из них сожрал голодный еж. Выжившие ушли на север, где устроили походный лагерь невдалеке от территории черных муравьев. В Федерации все сказали себе, что это их личное дело. Их и черных муравьев. У некоторых даже совесть была нечиста из-за того, что они оставили таких тщедушных малышей на съедение здоровым черным муравьям. Но, тем не менее, карликов не перебили. Их постоянно встречали на севере. Они тащили соломинки и маленьких насекомых. А вот кого больше не встречали, так это здоровых черных муравьев. До сих пор неизвестно, что же там произошло, но белоканские разведчики сообщили о том, что отныне карлики занимали все поселение черных муравьев. В Федерации это известие восприняли равнодушно, даже с юмором. «Так и надо этим задавакам, черным муравьям!» — раздавались запахи в коридорах. И потом не будет же могучая Федерация беспокоиться из-за ничтоженных малышей. Правда, вслед за муравейником черных муравьев карлики заняли пчелиный улей в шиповнике, затем последний термитник на севере, и поселение красных ядовитых муравьев, в свою очередь, перешли под знамена карликов. Прибывавшие в Белокан и пополнявшие стан наемников-беглецы рассказывали, что карлики используют самую передовую военную стратегию. Например, они заражали источники воды ядом редких цветов. Но никто еще всерьез не тревожился. И только после поражения в прошлом году города Низиуникана в 2 градуса тепла Федерация наконец отдала себе отчет в том, что имеет дело с несокрушимым противником.